поздравляю вас всех с памятью трех вселенских учителей: Василия Великого, Григория Богослова и одного из трех учителей в отцу Григория Богослова. Трех свидетелей у нас будет в следующий вторник, память, я уж простите, запутался в датах. А сегодня второго из святителей нашего Григория Богослова, память совершается. Григорий Богослов один из величайших догматистов православной церкви. Его слова не легли в основу нашего богослужения. Христос рождается, славите. Это начало по рождественской проповеди Григория Богослова. Воскресенье день, просветимся люди. Это начало пасхальной проповеди Григория Богослова. Если мы и таким образом, если мы обратимся ко всему нашему богослужению, крупнейших праздников, да, и мы откроем каноны, службы, они все сотканы из его слов. Потому что действительно он является богословием трубой, как говорит церковь. Что значит труба богословия? Что вообще такое богословие? Но люди думают, что богословие это так вот некая такая наука, рассказы, там, ну, некая форма болтологии, да, некоторые говорят там, да, когда говорят о непонятно о чем, неизвестно как. Но на самом деле богословие это высшая форма мышления человека, когда человек видит Бога и говорит о том, чего он видит. В этом отношении, и именно поэтому Григорий назван богословом. Вот его сама жизнь, она была, является как бы двойной жизнью. Вот на самом деле очень часто многие люди, они не замечают, у нас жизнь двойная, да? Бывает внешность какая-то, внешняя канва жизни, а бывает внутреннее содержание жизни. Особенно ярко это было у святителя Григория в житии его. Сам он происходил из семьи епископа, отец его уже после его рождения был рукоположен сану епископа, и отец его, и мать его, и братья его, сестра его, они все прославлены лики святых, как великие угодники Божии. Вот. Но родившийся в доме будущего епископа, он не был крещен по тогдашнему обычаю, но при этом Господь изначально избрал его как бы от чрева матери его. Стая Нона рассказывала, что она получала некие озарения божественного света, еще когда он был в утробе. И ей было сказано, что когда он был в утробе, что она родит некоего нового Самуила. Как мы знаем, Самуил был посвящен Богу от чрева матери его и своей. И так и произошло. А он родился, и, как говорит он, сколько я себя помню, столько божественное сияние являлось мне. Являлось мне свет Божественной Троицы. И это было даже когда он был еще не крещенным. И однажды в юности, когда он был подростком, 14 лет было, мы виделись однажды в сонном видении две девицы. Они те, как бы описывал Григорий, уже на старости лет эти девицы сам, говорит, они были очень прекрасны лицом, но на них не было косметики, на них не было украшений. Они не были одеты в шелковой одежды, они были одеты в самую простую белую одежду, и они стояли смиренно потупленными глазами. Вот. Я говорит, почувствовал в них нечто божественное. Тогда спросил их, кто вы такие? Девицы же отвечали мне: мы чистота и целомудрие. Если ты нас возлюбишь, ты будешь находиться там же, где мы, а наше место у трона Царя Небесного. И вот с этими словами они вознеслись к небесам, и с тех пор Григорий Богослов положил себе никогда не прикасаться к женщине, а положил себе оставаться навсегда девственником, чтобы сохранить высочайшую чистоту, чтобы всегда зреть Бога. И затем действительно, мы видим, как Бог хранил его. Святой Григорий отправился учиться в столицу тогдашнего ученого мира, в Афины, в Афинский университет, в Афинскую академию, которую основал, как известный, Платон, да, философ. Вот эту платоническую академию он отправился учиться, и по дороге он попадает в бурю, страшную бурю, около острова Самос, готовится потопить корабль. И тут он падает на колени, рыдает, что он еще не исповедовался крещение, и он боится, что как бы он не умер некрещенным, да, то, что он еще не был крещен. И вместе с ним рыдает весь корабль, как говорит, он описывает это, и рыдание дошло до небес, внезапно утихла буря, а корабельщик видел, что по морю шла его мать, святая Нонна, которая взяла корабль за корму, вытащила из зоны бури и прямо поставила на место, где были спокойные волны. И действительно, в этот момент сама святая Нонна рассказывала, она почувствовала, что Григорий его отец, они почувствовали, что с их сыном что-то неладное, они бросились в храм, к престолу Божию, молились Богу, и по их молитвам действительно как раз-то Господь спас этого Григория. Вот некоторые говорят, что значит молитва матери на море достает? Вот это значит, в прямом смысле этого слова. Святой Григорий приходит в Афины, там он начинает учиться, и там он дружит, вступает в дружбу с величайшим, наверное, вторым величайшим учителем церкви, будущим Василием Великим. Ну, еще просто был Василием тогда. Их дружба, как говорит Григорий, и сам Василий говорит, была такова, что это было два тела, но одна душа, на два тела. Вот как бы разделенные тела, но соединенные душой они были между собой. Знали они только дорогу в храм и к учителям, которые учили их тем знаниям, которые обладал этот древний мир. Они выучились и получили высшие знания, которые имели. Василий Великий отправился учиться как отца пустынникам в Египет, а Григорий вернулся на родину в Каппадокию, где он был крещен своим собственным отцом. И он после крещения у него было самое, наверное, одно из самых блаженных времен жизни. Сначала его, потому что он ушел в монахи. Он вместе со своим другом Василием построил на реке Ирис монастырь, где они создавали фактически устав для нынешнего монашества. Вот нынешние уставы монашества, они восходят к тому, что два молодых человека, очень любивших Бога, сидели в великолепной, как он пишет в шуточной форме, у него сохранилось письма, описывающих уединение, сидели мы в великолепном дворце, сделанном из протекающей глины от каждого дождя, да, когда шмякались нам на голову шматины глины на голову, вот, и тут, говорит, вот тогда мы, говорит, наслаждались, говорит, изощренный, говорит, хлебом, сильно пропитанным глинистым раствором, вот, и, ну, там они наслаждались вот этим наслаждением от одиночества и богообщения, которая вот удивительная радость, которую мало кто знает, что суета, она, конечно, поедает человека. Вот. После этого, однако же, у святого Григория была такая слава, была беда такая. У святого Григория была не такая особенность характера была такая, что он не мог сопротивляться прямому нажиму. Вот. Это вот его была такая внутренняя слабость. И он всю жизнь он плакался, что его все время, что называется, ломали его жизнь. И из-за этого, с точки зрения карьерной, его жизнь оказалась поломанной. Хотя при этом духовно он вырос, независимо от внешнего слова. Его отец Григорий решил вызвать его к себе на помощь. Он его вызвал к себе под предлогом праздников семейных. И когда он прибыл вот, на литургии, он говорит, пойди-ка сюда. Вот, говорит, он говорит, ты чтец, помоги почитать. Говорит, пойди, говорит, помоги поближе, встань к алтарю. Он говорит, а теперь коленочки преклони. И наложил на нее руки, руку положил у священника. Вот, против ее воли. Тот бедный Григорий, который мечтал быть отшельником, да, оказался пойманным, как он говорит, невольником от отцовского долга. Я говорит, Григорий разрывался между сердечным желанием жить с Богом, да, в одиночестве, наслаждаться богообщением и обязанностью исполнять пятую заповедь, да, почитание родителей. Пятая заповедь насильственно и тиранически меня преодолела. Я просто цитирую его самого. Вот, и я вынужден, говорит Григорий Богослов, был подчиниться грубому насилию, но он не выдержал. После литургии он немедленно сбегает обратно в свою любимую пустыню, где он пребывает еще год отдыхает, а потом на Пасху он возвращается, и с этого момента начинается его великая проповедническая деятельность. Как раз слава воскресенье день, посвятимся люди, это первые слова проповеди Григория, которую он сказал, будучи еще священником. Затем умирает его отец, святой Григорий становится великим защитником православия от ереси Ария. Ересь Ария, которая тогда овладела церковью, она утверждала, что Иисус Христос не истинный Бог, вы знаете, да? Как святитель Иеговы. Они сами себя называют преемниками ариан, святитель Иеговы, который сейчас ходит по улицам нашим. Вот, и они утверждали, ариане утверждали, что Дух Святой также является творением. И вот против них выступил святой Григорий Богослов. Если Василий Великий был политик, так какой церковный политик, он знал, кому как-то по одному сказать, другому по-другому. Святой Григорий, он шел вот так вот, в смысле проповедей, он был совершенно, что называется, без тормозов. Он верил, вот он говорил то, что, во что он верил, то, что он видел. Причем всегда была удивительная его аргументация. Он говорит, как же, вы спрашиваете, как Бог троится, ну как же, элементарно, посмотрите внимательно, говорит, вот смотрите, видите Бога, да? Вот, вы видите, это единица, да? Я, говорит, всматриваюсь в эту единицу. я вижу мгновенно Троицу, три солнца. Я хочу рассмотреть раздельность, то вот эти три солнца, они являются, опять сливаются в едином свете. Я не могу остановиться, я вижу и Троицу, и Единицу. Говорит, ну как же, говорит, вы что, это не видите, что ли? Вот эта аргументация того Григория, она, конечно, удивительная совершенно. Это аргументация от опыта, действительно, поэтому его называют богословом. Он боговидец, он видит Бога непрерывно, до самой смерти своей. Он специально даже уже после, в самом конце своей жизни, когда наконец-то наступил долгожданный покой, он... специально на Великий пост уходил, будучи епископом, запирался у себя в имении и молчал от первого дня Великого поста до Верного воскресения. Вот, он просто пребывал в молчании. К нему даже гости приходили, он их с удовольствием угощал, чем можно было, молча совершенно. Но от слова от него добиться невозможно было. И вот в дальнейшем происходит следующее. Григорий Богослов, тогда он священник был, он уже прославляется как великий проповедник Слова Божия. Отец пытался его рукоположить уже в епископы. Но тут Григорий вовремя спрятался, вот, и отцу не удалось исполнить его свое тираническое и злобное желание, как говорил Григорий. Вот. И тогда, однако же, епископство его не миновало. Архиепископом Кесарии и Каппадокийский стал Василий Великий, величайший отец-учитель церкви и его ближайший друг. Тогда Кесария Каппадокийская, нынешний город Цезарея, это был город, ну, по-нашему, патриарший город, это был центр патриархата, независимой церкви. Василий Великий, он был глава фактически независимой церкви, ну, аналог нашего патриарха. И вот в то время произошло разделение. Император Валент, решая, чтобы усилить ирианское влияние, он решил разделить эту церковь на две пополам, на две части. И в результате Григория Богослова рукоположили, Василий тоже против воли рукополагает деревню под названием Сосимы, вот, чтобы таким образом отстоять православие в той части, которая отделена была от него. Но Григорий, когда подъезжает к этой деревне, он слышит, что епископ арианин подгоняет туда уже войска, чтобы не допустить его, и он поэтому развернулся, ушел, не желая ни в коем образом не воевать, не бороться за свой сан. Тогда Василий Великий отправляет его в Византий, Константинополь, в столицу тогдашнего мира, потому что в городе Константинополе владычествовали безраздельно, владычествовали ариане уже 40 лет. Все храмы Константинополя были захвачены арианами вообще. Вот, но пока Василий отправляет его, но сразу же после этого он умирает. И Григорий Богослов над его могилой, над его гробом читает прекрасную прощальную речь, беседу, из которой мы узнаем, собственно, большую часть сведений о жизни Василия Великого, об их дружбе и об обиде, которую он не умел, и о том, как, каким образом они, как, каким образом проявлял себя Василий Великий, мы узнаем от этой беседы. Вот Григорий приезжает в Константинополь, как говорит, меня хорошо принял Константинополь камнями. Потому что когда прибыл Стоев Григорий, оказалось, что вообще храмов ни в один храм православному епископу попасть нельзя. Везде исповедовали и радикальное арианство, что Христос не подобен Богу, что Он не иной сущности, чем Отец, что Он сотворен, было время, когда Его не было, это просто одно из творений. И вот ариане пытались закидывать несколько раз камнями Григория Богослова. Но тогда Григорий что сделал? Он не стал бороться, он не стал обращаться к государственной власти, как он узнал, что бесполезно. Он обратился к дару слова. Вот это интересный подход. Он нашел один дом тогда, там дом был невысокий, трехэтажный дом был, на третьем этаже этого дома он построил храм, который он организовал из квартиры. Храм, который посвятил Анастасии. Анастасия что значит? Воскресенье. Потому что он сказал, что с этого места начнется воскресение православия. И вот в этом маленьком храмике он начал проповедовать. И слава и проповедь была настолько велика, что из маленькой-маленькой группки православных, которые были без пастыря, которые окормлялись приходящими священниками только, уже вскоре появилась огромная толпа православных. Множество ариан переходили в православие, не в силах противодействовать Слову Божию и той благодати, которая выходила из уст святителя Григория Богослова. Однажды ариане к нему подослали юношу-киллера, чтобы он убил его во время проповеди. Но сила слова Григория Благослова была такова, что он был, как говорит жизнеписание, киллер был заворожен этими словами, которые он слышал, как бы захвачено, да, и не смог нанести страшного удара, а через несколько дней он пришел сам в покаянии, плакал и исповедовал Григорию Богослову этот грех, который его подталкивали люди. И вот, между тем, промысел Божий делает все по-своему. Император Валент погиб во время войны, он сгорел в хижине, где он прятался от готов. И к власти пришел святой император Феодосий Великий, который был православный. Он был такой обычный Феодосий Великий, был человек простой, он не любил всяких таких сложных споров. Он был родом из Испании, Испания была православной, как и православной была римская кафедра, которая отстояла православие. Он говорит, я человек маленький, вот, я всю жизнь верил в Троицу. Я говорю, вот, кто верит, как римский папа, кто верит, как патриарх Александрии, так? Вот, как, кто верит, как вот так, тот мой, а кто не верит, прошу подвинуться. Вот, и тогда он приходит, разбирается, кто здесь есть православный. И православным оказался только Григорий Богослов, которому и были отданы церкви. Вот, но еще до того, как отданы были церкви, Григорий попал опять в страшную беду из-за своей доверчивости. К нему вкарался доверие некий Максим Циник. Он был из-за движения философ-циников, киников, которые утверждали, что нужно жить просто, как собаки, потом слово киник, циник, отсюда происходит, не обращая внимания на мнение людей, не обращая внимания ни в каком отношении. И вот он принял христианство и стал как бы даже другом Григория Богослова. На самом деле он хотел занять его трон, занять его кафедру. Он так, как Иуда, да, Искариот, он так вкрался. И однажды он с помощью подкупа собрал нескольких египетских епископов, которые начали рукополагать его, но народ услышал, а сам Григорий в это время болел. Народ услышал о том, что начинается такое беззаконное рукоположение, бросился на этих безобразных епископов. Они сбежали где-то в каком-то в доме флетиста, да рукоположили в частной квартире Максима Циника. Вот. Таким образом получилось это полное безобразие, да, такое. Вот, то есть опять предательство. И Григорий был предан, да, вот одним из тех, кого он считал своим другом. Вот он всегда вот это чувствовал, такое страшное, боль, что его друзья и предают даже вот. Так вот. И однако же церковь не признала рукоположение Максима Циника, естественно, потому что это было полное беззаконие. И, как и говорил, император Феодосий, он, убедившись, что он единственный законный патриарх Константинополя, он передал ему главную кафедральную церковь святых апостолов, где лежали мощи Константина Великого императора. Как говорит Григорий, я вспоминаю этот день. Когда толпы ариан кричали, метали камни в него, стояли легионы, брицали, такой проход сделали войска, чтобы его не забили камнями по дороге. Пока он идет в храм, толпы православных, наоборот, в восторге идут за Григорием. Вот. А я, говорит, иду бледный, как тень, шатаюсь, не знаю, зачем мне это все надо. Ну, так, видите, вот такой, вот. Но воля императора влечет меня, и я вхожу в святейшую церковь, в которой уже 40 лет никто не прославлял Бога Сына. Да? И он освящает храм Божий, освящает кафедральный собор Константинополя, и там он прославляет Бога. В это время собирается Второй Вселенский собор, Григорий Богослов утверждается и этим собором на Константинопольской кафедре. Но затем начались распри, появились различные еретики, которые пытались сместить его с кафедры, потому что его слово было невыносимо для них. Григорий Богослов несколько раз сам хотел убежать из города. Он говорит, давайте сами разбирайтесь, я сам уйду, вы сами тут разбирайтесь, как хотите. Вот. Но им народ православно хватали его за рясу и говорили, Григорий, уходи отсюда, ты увозишь с собой Святую Троицу. Тогда Григорий оставался. И вот на Втором Соборе начался диспут и по поводу разных церковных дел. И когда Григорий Богослов увидел, что люди не хотят решать дело миром, не хотят по Христовой любви поступать, он говорит, давайте, и когда вообще понялся вопрос, что надо бы, конечно, другого епископа выбрать в Константинополь, он говорит, если я Иона, давайте я сбросить меня с корабля, чтобы корабль доплыл спокойно. И вот Григорий Богослов, он отказался от престола, на его место был выбран Вторым Вселенским Собором Святой Патриарх Нектарий, а сам Святой Григорий ушел некоторое время он управлял как помощник епископа в городе Назианс, кафедрой, а потом он наконец ушел в вожделенное свое уединение. В конце жизни он наконец-то добился, чего он хотел. Он добился полного одиночества, он жил в своем доме, в имении своего отца, потому что дело в том, что он происходил из княжеского рода, у них там были огромные имения. Он жил в своем поместье, там он принимал гостей, там он писал прекрасные стихотворения таинственные, там он обличал ереси, появлявшиеся в то время, ереси Аполлинария, который утверждал, что в Иисусе Христе не было человеческого ума, и зарождавшаяся ересь, которая потом была названа несторианством, которая утверждала, что Иисус – это просто человек, в котором жил Бог Сын. Вот все эти ереси он опровергал, лжечение опровергал. Он писал очень красивые стихотворения. Они даже в русском переводе прекрасно, немыслимо, красиво звучат. Например, послушайте. «Я знаю, что на легкой ладье я уношусь в безбрежный океан. Или на слабых крыльях я хочу подняться к высотам высокого звездного неба. Я, в чью голову пришло желание найти божество, а выйти за пределы мира и найти ключ ко всему». Ну, не красиво ли? Потрясающе, да, ведь красиво, да? Вот, и вот эти вот удивительные слова, которые он там говорил, он действительно, он конец жизни провел, оплакивая и свои грехи, которые он делал, как он говорил, и пребывая в созерцании Троицы. Он говорит, что меня все, он в конце жизни жаловался, что все его оставили. Он говорит, ну, единственное, что хорошо, что та Троица, которая была со мной с младенчества, она осталась со мной сейчас. И я ежедневно вижу ее. И вот в созерцании Троицы я нахожу для себя единственное утешение на земле. Вот сегодня, в этот день, он покинул этот мир. И, как мы слышали, он воспарил на великих, могущественных крыльях. И сейчас он там, где Троица. Там, где Троица, где наконец-то его родина. Куда он стремился, туда он и попал. Он нашел в себе покой, покой у трона Бога Всемогущего. Видите, вот эта внешняя жизнь как бы несчастная, да? Карьера, как мы бы сказали, сломалась, да? Жизнь как бы... Человека подводили, да, в жизни. Но внутренне как был покой с Богом, так покой с Богом и остался. Вот хотелось бы нам с вами пожелать друг другу, да? Чтобы мы с вами тоже научились вот найти вот внутреннюю жилу, да? Внутреннюю жилу божественного покоя. Чтобы мы могли в конце жизни сказать так же, как сказал Григорий. Я, хотя все меня и покинули, да, но я рад, что не покинул меня только Троица. И Божественная Троица, она и ее лучи согревают меня ежедневно, и созерцание ее, оно ведет меня туда, где находится моя Родина, за пределы Вселенной. Вот, да поможет нам Бог и тут, и нам попасть на этот великий остров Божественной Любви, который за пределами мира, там, где Григорий Богослов и его друг Василий Великий. Они там встретились и вечно торжествуют перед лицом Бога. И о нас, грешных, конечно же, молятся. Спасибо тебе, Господь.